Грин Александр. Пролив бурь. Глава первая. В полдень, как и всегда, мать и сын Пэт удалился на песчаные холмы мыса. Из-за волосатой пазухи Пэда торчали лоснящиеся горла бутылок, и при каждом шаге кривых ног тоскливо брякали друг от друга, словно им предстояло вылиться не в стальной желудок виртуоза, а в презренные внутренности грудного младенца. С Пэдом происходило то, что происходит со многими неумеренными людьми, если их телесное сложение и отсутствие нервов хотя отдаленно напоминают племенного быка. Он впился. Самые страшные напитки, способные уложить на месте, не хуже пистолетного выстрела любого гвардейца, производили на его проспиртованный организм такое же впечатление, как легкий зефир на статую. Пока шхуна шаталась в архипелаге, он был воистину несчастнейшим из людей, этот старый морской грабитель, видевший смерть столько раз, сколько в гранате семечек. Изобретательный от природы, он с честью вышел из затруднительного положения, как только фитиль на порохе бросил якорь у берегов пролива. Каждый полдень, сидя на раскаленном песке дюн, подогреваемый изнутри крепчайшим, как стальной трос, ромом, а снаружи песком и солнцем, кипятившим мозг наподобие боба в масле, нагретыми спиртными парами, Пэт приходил в неистовое возбужденное состояние, близкое к опьянению. Выдумкой этой гордился он, пожалуй, не меньше, чем именем, данным им самим шхуне. Раньше судно принадлежало частной акционерной компании, называлось «Регина». Пэт, склонный к ярости даже в словах, перебрал мысленно все страшные имена, однако, обладая пылким воображением, не мог представить ничего более потрясающего, чем фитиль на порохе. Жгучий вар солнца кипятил землю. Бледное от жары небо ломило глаза нестерпимым сухим блеском. Пэт расстегнул куртку, сел на песок и приступил к делу, то есть опорожнил бутылку, держа ее дном вверх. Спирт действовал медленно. Первые глотки показались Пэду тепловатой водой, сдобренной выдохшимся перцем, но следующий прием произвел более солидное впечатление. Его можно было сравнить с порывом знойного ветра, хлестнувшим снежный сугроб. Однако это продолжалось недолго. До ужаса нормальное состояние привело Пэда в нетерпеливое раздражение. Он помотал головой, вытер вспотевшее лицо и вытащил адскую смесь джина, виски и коньяку, настоянных на имбирных семечках. Сделав несколько хороших глотков из темной плоской посудины, Пэт почувствовал себя сидящим в котле или в паровой топке. Песок немилосердно жег тело сквозь кожаные штаны. Небо роняло на голову горячие плиты. Каждый удар их звенел в ушах, подобно большому гонгу. Невидимые пружины начали развертываться в мозгу, пылавшим от такой выпивки, снопами искр, прыгавших на песке и бирюзе бухты. Далекий горизонт моря покачивался, нетрезвый, как Пэт, его судорожные движения казались размахами огромной небесной челюсти. Почти пьяный, Пэт одобрительно мычал, пытаясь затянуть песню, но ничего, кроме хриплого рева, не выходило из его воспаленной глотки, привычной к мелодиям менее, чем монах к сену. Несмотря на это, он испытывал неверное счастье пьяницы, мечтательное блаженство медведя, извлекающего из расщепленного пня дребезжащую ноту. Так продолжалось около часа, пока красный туман не подступил к горлу Пэда, напоминая, что пора идти спать. Справившись с головокружением, старик повернул багровое мохнатое лицо к бухте. У самой воды несколько матросов смолили катер. Вился дымок, нежный, как голубая вуаль. Грязный борт шхуны пестрел вывешенным для просушки бельем. Между шхуной и берегом тянулась солнечная полоса моря. Веселый, пошатывающийся, распаренный, как хмель в катке, Пэт тронулся с места, неуклюже передвигая ногами. В тот же момент лицо его приняло выражение глубочайшего изумления. Воздух стал тусклым, серым, небо залилось кровью, и жуткий немой мрак потопил все. Пэт тяжело рухнул ничком, сраженный хорошей порцией спирта и солнечного удара. «Плохие игрушки», — сказал бы он сам себе, если бы имел время размыслить над этим. В его голове толпились еще некоторое время леса мачт, фантастические узоры, отдельные, мертвые, как он сам, слова, но скоро все кончилось. Пэт сочно хрипел, и это были последние поры. Матросы, подбежав к капитану, с содроганием увидели негра. Лицо Пэда было черно, как чугун. Даже шея приняла синевато-черный цвет крови, выступившей под кожей. «Отчалил!» — вскричал длинноволосый Родек, суетясь около Пэда. «Стань тут, Дженнер, а ты, Сигби, тащи его за ноги!» «Что, не поднять?» «Ну, говорил же я, что в нем, по крайней мере, 10 пудов!» «Родек!» — сказал Дженнер, взволнованный, почесывая за ухом. «Поди принеси 2 палки и ведро воды. Может, он жив еще? Если же действительно капитан отчалил, мы его донесем на палках до катера». «Как это не вовремя?» — проворчал Сигби. «На завтра готовились плыть. Я недоволен, потому что ребята передерутся. И это всегда так», — закончил он с яростью, топнув ногой. «Когда в голову лезут дикие фантазии, вместо того, чтобы напиться по способу, назначенному самим чертом, сидя за столом под крышей, как подобает честному моряку».